продолжаем исследовать историю античности. И, как мы и собирались, мы перемещаемся дальше на восток. Перед нами великая страна Индия, которая в описываемый период, конечно, никакой страной еще не являлась. Мы оставили эту территорию, индийский субконтинент, в момент прихода туда ариев, которые частично сокрушили, частично вписались в остатки древней арабской цивилизации, она же цивилизация долины Инда. Поселились на этих территориях, начали вести оседлое хозяйство арии, напомню, индарии, в начале своего пути были кочевники или полукочевники, а также взаимодействовать с местными более дикими племенами, которые или вообще не знали никакой цивилизации, или только начали буквально приближаться к цивилизационному статусу, с племенами местных дравидов, которые ведийские арии, звали просто Дасса, то есть демоны. Ну, потому что они были черного цвета, кучерявые, а индоарии, индоиранцы вполне очевидно были европеоиды, белые выглядели запредельно, совсем категорически не так, как местные дикие племена, и вот так они их прозвали Дасса, демон, или по-простому чертик, потому что все-таки демон такого серьезного, высокого ранга, настоящий злой бог, для индийцев будет Асура или Асур, а вот такой чертик, это вот будет Дасса. По-простому можно перевести, наверное, более нейтрально, как чужак. Что характерно, в Индии до сих пор многих представителей тех самых дравидийских племен так и называют Дасса. Ничего с тех пор почти не поменялось. Ну и, тем не менее, ведь ведийские индоарии, ведийскими мы их называем почему? Из-за ведийского канона, то есть ведийской религии и, я бы сказал, даже шире, ведийской идеологии, которую они привезли с собой из региона между Уралом и Алтаем, откуда они переместились, в конце концов, в Индию. Вот ведийские индоарии, в конце концов, оказались на очень благодатной местности, в одной из колыбелей цивилизации, с очень благоприятным климатом, с уже давно отработанными сельхозтехнологиями, массой одомашненных животных, как говорят биологи, животных-доместикатов, которые можно было применять в хозяйстве. Помимо собственных лошадей и коров, которых очень сильно любили, конечно же, индарии, тут никаких сомнений нету, это для них были, если в то время не священные животные, то в любом случае животные чрезвычайно ценные, и вот они оказываются в местности, где можно растить пшеницу, однозернянку, двузернянку, где уже одомашнен рис, где есть вполне конкретные приемы выращивания всех указанных злаковых культур, чрезвычайно богатых как белками, так и углеводами, то есть чем-то, что может обеспечить жизнь массы людей. Тем более, что эти угодья, которые можно распахивать, находятся в долинах великих рек. И они оказываются в состоянии, когда выгодно заниматься оседлым земледелием и скотоводством. И вот в несколько волн, начиная с середины второго тысячелетия до нашей эры, опять же вспоминаем наши предыдущие, уже давние беседы, арии занимают сначала территорию современного Пакистана. Понимаем, что Пакистан чисто географически – это часть индийского субконтинента. То есть, это когда-то была именно Индия. Наличие Пакистана – это наследие 20 века, чисто условное деление политического, а не географического характера. Так вот, сначала они занимают Пакистан, территории Гуджарата, и потом перемещаются дальше из долины Инда к долине Ганга. И так постепенно доходят до центральной Индии. Причем характер их расселения не вполне понятен, потому что вместе с ариями приходит так называемая археологическая культура серолощеной керамики, которая дает довольно уверенный этнический маркер. Хотя, конечно, не исчерпывающий, потому что кто же сказал, что местное население, которое находилось в состоянии или разложения родоплеменной общины, или вообще это были старые харабцы, которые одни из первых в мире освоили не просто цивилизацию, а произвели урбанистическую революцию. То есть, приняли строить города, причем исполинские, огромные, в несколько десятков гектара, иногда и больше. Вот, что они не могли воспринять данную керамику. Никаких гарантий нету в этом. Но в любом случае, это такой был некий археологический импульс, который мы видим через тысячелетия. Вот там, где есть серо-лощеная керамика, скорее всего, там будут расселяться вот эти самые индоарии, хотя, конечно, далеко не одни они, потому что, как мы понимаем, археологическая культура, которая маркируется какими-то характерными находками, например, вот той самой серо-лощеной керамикой, то есть горшками, сковородками, кубками, которые покрыты вот такой запекшейся в печи серой гладкой краской, если говорить очень упрощенно. Вот она не равна этносу или далеко не всегда равна тому или иному народу. То есть, нельзя сказать, что культура равно народ. Но, судя по всему, все-таки для ариев это было чем-то очень характерным, чем они охотно делились с окружающими племенами. И так как все-таки это глубокая древность, древность глубоко дописьменная, мы не можем показать, ткнув карандашом в карту, где именно проживали те или иные племена или союзы племен индоариев. Есть только некоторое условное понимание, что вот до Центральной Индии в то время они дошли, а дальше пройти не смогли. Почему? Вспоминаем нашу вводную беседу, которая касалась цивилизации Индии. Индия – это очень особый регион, который до сих пор, прямо скажем, совершенно не холодный, если мы не имеем в виду самых северных горных пределов, где и замерзнуть насмерть можно не только зимой, но и летом, если мы заберемся повыше в горы. В Индии представлены тропики очень широко, а тропики при хорошем увлажнении – это джунгли, во многих из которых не то что трудно жить, а вообще нельзя жить. Но местные племена, которые даже уже не тысячелетия, а десятки тысяч лет провели в данных джунглях, они вполне уверенно, эволюционно, биологически самой природой приспособлены к жизни в этих дождливых лесах. С массой вредных насекомых, змей, болезней, самое страшное из которых, конечно, малярии, которые в то время не могли лечить, это была абсолютно смертельная угроза. Вот они ею не болели, и поэтому вполне очевидно, что прорваться еще южнее индоарии не могли. Да, видимо, и не очень-то и хотели. Если мы посмотрим на древнейшие легенды, записанные в конце античности, в средние века, посвященные расселению тех самых индоариев по Индии, то мы увидим, что юг Индии, и тем более остров Шри-Ланка, Цейлон, это места, где древние религиозные мифы и легенды концентрируют поселения настоящих демонов. То есть, все, что на юге Индии, населено демонами. Куда ходят эти самые индийские боги бороться с этими демонами. То есть, это что-то такое неведомое и крайне опасное. Забегая вперед, мы скажем, что, конечно, индоарии уже в вполне историческую эпоху достигнут юга Индии и захватят огромные территории там, хотя не навсегда. Потому что не демоны там жили, а вполне себе люди, которые шли по тому же самому цивилизационному пути, что и их европеоидные соседи, просто, может быть, с некоторым запозданием и с некоторыми особенностями. Как бы то ни было, индарии получили в руки инструменты оседлой цивилизации. И да, они постепенно возобновили, хотя и не в полном объеме, но то, что было открыто людьми Хараппы, Мохенджо-Даро, Дхалавиры, всех тех великих городов, которых сотни и сотни были в самых разных размерах, разумеется, но тем не менее в цивилизации долины Инда. И начинается образование ранних государств, которые в истории принято называть Махаджанападами, а весь этот временной период от 7 до 4 века до нашей эры эпохой Махаджанапад. Маха – это значит большой, великий. Джанапад – это царство. Ну, наверное, правильнее будет сказать русским термином княжество, потому что до, собственно, царств с централизованной монархией им было еще очень-очень и очень далеко. И тем более до образования единого индийского государства. Мы не знаем точно, что это были за Маха-Джанапады. Почему? Потому что это глубоко до письменный период, нам эти люди не оставили вообще никаких текстов. О текстах мы поговорим чуть позже, пока опишем ситуацию, которая складывалась в Индии, как там их описывают исторические источники, и как это мы видим из археологических источников, то есть из материалов раскопок. Так вот, книга Ангутара Никая – это всего лишь список наставлений, возрастающих на единицу, вот так это буквально переводится, это одна из книг Сутта Питаки, это одна из важных книг древнего буддийского канона. Вот там перечисляется в исторической части 16 Маха-Джанапад. Это Каши, Кошала, Анга, Магадха. Запомним это слово, Магадха сыграет очень важную роль вообще в становлении индийской государственности в античного периода. Ваджи, Мала, Чеди, Ватса, Куру, Панчала, Маджха, Шурасена, Асака, Аванти, Гандхара и Камбоджи или Камбоджа. Возможно, слово Камбоджа вы уже слышали и уверенно опознаете в этом названии страну в Юго-Восточной Азии по соседству с Вьетнамом, Лаосом и Таиландом. Это индийское название, которое досталось по наследству от очень-очень древнего полулегендарного индийского княжества на севере Индии. Список этот неисчерпывающий, потому что мы сейчас говорим о буддийских текстах. Текстах, которые составили гораздо позднее, через столетия и столетия, буддийские монахи, которые смотрели на историю вполне определенным способом. Но ведь далеко не только буддисты проживали и проживают в Индии. Там были и индуисты, и джайнисты, и некоторые другие конфессии, которые вполне естественно оставляли свои легенды и мифы. Поэтому вот это вот условный список якобы 16 больших княжеств с вот такими примерно названиями от крайнего севера Индии до самого центра Индии. Одни из них были меньше, другие больше, граничили друг с другом, видимо, имели конфликты, о которых, опять же, мы не имеем точного понимания. Все из-за той же самой проблемы исторического источника. Вспоминаем один из наших самых вообще первых давних год назад сделанных уроков, которые посвящены тому, откуда мы узнаем об той или иной истории, той или иной территории. Это комплекс исторических источников. Ну, а для исторической истории, простите уж меня за такую тавтологию, кардинально важны тексты, где можно прочитать, когда какой царь правил, когда он зашел на престол, когда он умер, какие войны при нем были, какие приказы он отдавал. Вот ничего этого мы не знаем. Но все-таки кое-что мы узнаем. Помимо практически немой, в смысле древней политической истории, археологии, которая дает нам, да, массу материальной культуры. Горшки, ножи, стрелы, копья, следы построек. Культурный слой, в конце концов, по мощности которого и наполнению которого вещами мы можем очень много что определить. Вот у нас есть кое-что. И это кое-что заслуживает вообще-то отдельного рассмотрения, потому что Индия, как субконтинент, уникален не только географически и природно, но и культурно. Индия всегда не совсем такая, как везде. И в чем эта особенность? А особенность ровно в том, что Индия очень долго не знала письменности. При том, что, посмотрите, они пришли туда, на территорию харабской цивилизации, где вообще-то письменность-то уже была. Да, она была не шибко развита, судя по тому, что мы знаем из археологии все той же. Но она была, и это именно письменность. Для индариев письменность оказалась утрачена напрочь. Они не вели никаких хозяйственных записей, не вели записей таких парадно-тронных, когда какой-нибудь князь приказал бы написать, скажем, летопись свою, своего правления, или выбить, как это делали персы, свой приказ на стене здания, или вырубить его в скале, чтобы в веках сохранить. Вот ничего этого индийцы не знали очень долго, до, фактически, вдумайтесь, 4 века до нашей эры. Сейчас мы находимся в 7, может быть, даже немножко раньше, в конце 8 века до нашей эры. Государство уже есть, а письменности нет. Это потом очень сильно удивит греков, которые почерпнули письменность как раз около 8 века, 9-8 века от финикийцев, что государство со собираемыми налогами, администрацией, бюрократией присутствует, войско есть, верховный правитель есть, то есть все как у людей, но только они ничего не записывают. Как можно управлять таким государством, собственно, каким способом? Как вы знания-то и информацию передаете? А вот тут потрясающая вещь скрывается. Потому что индоарии или индоиранцы, называйте как угодно, были людьми устной культуры, которая досталась им, конечно, из глубокой древности, когда, в принципе, никто еще не знал письменности. У всех народов был такой период. Мы все, как младенцы, когда-то ни читать, ни писать не умеем, потом умнеем, тренируемся, учимся. То же самое происходит и с народами. Всю важную информацию индийцы запоминали. И если мы обратим наше внимание на наши более ранние занятия, которые были посвящены древней истории Индии, вот тому самому пришествию индоариев, индоевропейской ветви иранской на территорию Индии, мы вспомним такое название, как Ригведа. Это одна из древнейших книг в истории человечества, которая до конца античного периода не была записана. Даже не пытались ее записывать. Это сборник древнейших гимнов, посвященных истории, религии, родовой памяти тех самых индоариев периода, еще предшествовавшего, видимо, тому моменту, когда они вторглись в Индию. И раннему индийскому периоду. Вот Ригведа – это вообще основа индуистской религии, вдумайтесь. И она не была записана тысячелетия. И вот внутри этой самой Ригведы есть масса неких намеков на какие-то исторические события. Конечно, мы их вынуждены расценивать как чисто легендарные. Мы не можем их привязать к хронологической шкале. Мы не можем сказать, что вот здесь некий царь, имя которого Индра, который потом превратился в народной памяти в бога, победил змея Вритру, а на самом деле это никакой не змей Вритра, это царь враждебного племени, с которым племя царя Индры воевало. Это произошло в таком-то году, примерно в таком-то месте. Вот ничего этого мы сделать не можем, а для нас чисто религиозная легенда. Только намеки некие есть. Но вот потом, оказавшись в Индии, индийцы продолжили развивать данный тип культуры. И вот вдумайтесь, мы имеем такое произведение, как Махабхарата, что переводится как, ну, Маха, мы уже знаем, да, великое, большое, великое сказание о потомках Бхарата. Бхарат – это древний царь, вот о его потомках сказание, вот это Махабхарата. Считается, что его составил, не написал, конечно, а составил устно великий древний индийский мудрец Вьяса, примерно, как говорят индийцы, где-то между 4-м и 3-м тысячелетием до нашей эры. Это совершенно невозможно, потому что вообще индарии появились только в середине 2-го тысячелетия до нашей эры. На 1500 лет позже вообще. Этого быть не может. Это чисто легендарная мифологическая хронология. Но все равно она очень древняя. И вот вы вдумайтесь, она состоит из 75 тысяч двустиший. Так называемых шлок. Как это на санскрите звучит. То есть, Махабхарата вместе больше Одиссеи и Илиады вместе взятых, причем больше в несколько раз. И это все знали наизусть. И передавали без искажений через века. Рассказывая своим ученикам эту самую Махабхарату и заставляя учить ее наизусть, а потом ее пересказывать так, как это стихи. Неизменность передачи сохранялась при помощи рифмы и размера. Рифма и размер вместо письменной фиксации, вместо букв и слов сохраняли неизменность текста. Точно так же передавалась Ригведа, тоже очень большое произведение, но, конечно, гораздо меньше, чем Махабхарата. О структуре этих текстов мы поговорим отдельно и о том, что именно там рассказывалось. Пока только перечислим эти источники. Внутри Махабхараты содержится очень важная вставка. Это отдельная книга, которая, например, по-русски вообще отдельно издавалась аж в конце 18 века, в 1788 году. Это Бхагавадгита. Это очень странное произведение, которое полностью выпадает из ритма и сюжета повествования. Это разговор царевича Арджуны и воплощение бога Кришны, где Кришна учит царевича Арджуну неким моральным моментом, который неплохо бы ему воспринять. Очень странное произведение, которое, однако, очень важно для понимания культуры и религии древних индийцев. Есть, конечно же, еще один эпос Рамаяна. Это похождение Рамы всего лишь. Рама – это древний герой, который является воплощением идеального мужчины, идеального мужа, идеального сына и идеального правителя, который совершает путешествие на юг Индии и, в конце концов, высаживается в логовище, в столице демона Раваны, то есть на Шри-Ланке. Но где же еще может жить демон? Только на Шри-Ланке. Побеждает его и возвращается с победой. До сих пор и Махабхарата, и Рамаяна – самые популярные произведения как в самой Индии, так и во всех так называемых индийских культурных колониях. То есть там, где индийцы не поселились жить сами, но распространили свое культурное влияние. Это вся Юго-Восточная Азия до Индонезии. То есть, даже в мусульманских современных странах в театрах ставят Махабхарату. Рамаяна – это самый длинный в мире сериал. По ней вот снимается самый длинный в мире сериал. Длиннее знаменитой Санта-Барбары. Кто постарше, возможно, помнит этот бесконечный кошмар, который нам показывали по телевизору. Вот индусы снимают Рамаяну, и ее смотрит не только Индия, но и вся Юго-Восточная Азия с удовольствием, потому что им это страшно нравится. И вот там есть некие исторические сведения, которые повествуют нам о том, что происходило в Индии в период сложения государства. Потому что, да, мы не можем сказать, какие конкретно события происходили, что именно происходило и в какой год до нашей эры. Это не летопись, это именно эпос, легенда, миф, чисто религиозное сказание, которое, однако, отражает, как в зеркале, некую правду о том, что именно чувствовали, думали, как думали люди в ту эпоху. Это очень важно, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Не что конкретно мы изучаем, в смысле подробностей, конечно, которые нам очень интересны, но с чем именно мы имеем дело. Вот как большой культурный массив, что это были за люди. Вот эти вот легенды и мифы дают нам массу интереснейшей информации и, конечно, отражают некие исторические реалии. В первую очередь мы видим, что это уже происходит в Индии. Ну, просто потому, что если бы это происходило не в Индии, то все топонимы, которые, например, проходит Рама, не могли бы быть индийскими, а там совершенно точно описано Индия, потому что, в конце концов, он высаживается на Шри-Ланке. Не нужно пояснять, что географическая привязка железная совершенно. И там описаны реалии развитых ранних государств, где есть вполне конкретная, сложившаяся, четко понимаемая современниками структура этих самых государств, где есть разделение на сословия, какие конкретно мы потом поговорим, где есть развитая религиозная система, где имеется своя философия, в конце концов. То есть, мы имеем дело с очень далеко зашедшим процессом построения цивилизации. Каковы выводы мы делаем из прочтения данных текстов, которые, конечно, впоследствии были записаны, но в течение многих веков, думайтесь, передавались из устно. Вот вы, кстати, честно спросите у себя, а вот сколько текста вы можете выучить наизусть и удержать в голове хотя бы пару лет? Ну вот, может быть, кто-то из вас учил Пушкина, Лермонтова, может быть, «Конька-горбунка», Ершова, детские стихи, которые хорошо зарифмованы, из-за этого неплохо учатся. Ну или более развитые произведения стихотворного искусства. Вот сколько вы можете запомнить? А вы смогли бы запомнить 75 тысяч двустиший? Причем запомнить их слово в слово, вплоть до предлогов и союзов, запомнить так, чтобы можно было потом по слуху точно проверить вашего ученика, правильно ли запомнил он. Вот это, конечно, великий подвиг, которые совершили индийцы в смысле передачи информации, и можно только поаплодировать, наверное, мнемоническим приемам, то есть приемам запоминания, которые они использовали и применяли в течение веков. Но вот что именно было записано в Махабхарате, Рамаяне, как именно были устроены эти самые махаджанапады в период до того, как они познакомились с посторонней, сначала персидской, а потом греческой культурой, до того, как появилась первая империя, вот об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Никуда не уходите, мы продолжим исследовать историю античности.